Глава 14. Мать рассказывала Вальхему, что он, когда был еще совсем маленький, очень любил бывать в кузнице отчима. Поначалу Хелема опасалась, что жар горна, громкий стук кузнечного молота и летящие во все стороны яркие искры напугают малыша. Но Вальхем таращился на происходящее, как зачарованный. И, напротив, закатывал скандал, когда сие действо прекращалось. А еще он обожал играть с отцовскими инструментами, сидя на полу рядом с верстаком. Клещи, оправки, пробойники — в ход шло абсолютно все. Но самой обожаемой игрушкой маленького Вальхема являлась тяжеленная кувалда, с которой сам Торп управлялся только двумя руками. Малыш, разумеется, даже с места сдвинуть ее не мог, но это не мешало ему ту кувалду любить. Вальхем укрывал ее одеялом и укладывался рядом, крепко обнимая свою стальную подругу. И мать признавалась, что еще никогда в жизни не видела более парадоксального зрелища. Но сегодня, будь Хелема жива, у нее имелись бы все основания пересмотреть свое мнение. Вид, мельтешащий вокруг громады Аврума Детворы, мог кого угодно повергнуть в ступор, особенно если знать, на что способен этот черный монстр. Взрослые, кстати, в отличие от детей, вовсе не спешили покупаться на его мрачное обаяние, и то, с какими мрачными лицами они наблюдали за своими играющими детьми, ясно давало понять, что до полного доверия тут еще очень и очень далеко. Но да ничего, время все расставит по своим местам.
«Где ты его откопал, парень?»
На левое плечо Вальхема легла мозолистая рука Гбена.
«В осыпях у огненного озера», — отозвался тот и, сообразив, что этого недостаточно, добавил. «Недалеко от Цюкбела».
«Потрясающе!» — лысый капитан даже не пытался скрыть свой восторг. «Даже не верится, что совсем недавно он играючи раскидал и головорезов Галстейна и даже самых настоящих пастырей».
В последних словах Гбена чувствовался явный подвох, и Вальхем замешкался, соображая, как лучше вывернуться из такой щекотливой ситуации. Но тут над его правым плечом неожиданно раздался другой, женский голос.
«Принимать мелких суетливых бесов за пастырей — весьма распространенное и крайне опасное заблуждение».
Мать Свейни издала сокрушенный вздох.
«Далеко не все, кто является на наш зов, являются нашими друзьями и бескорыстно желают нам блага. Алчущие души так легко поддаются обману».
«Ну, если я не ошибаюсь, тех белоснежных воинов призвали именно вы, ваше святейшество».
Гвен учтиво поклонился, выражая свое уважение. Однако легкая язвительность из его голоса никуда не делась.
«Как же так случилось, что на ваш зов явились не наши истинные владыки, но лишь мелкие беснята?»
«Прошу не забывать, что в тот момент Галстейн держал лезвие ножа у моего горла», —
сухо парировала Свейни.
«В таких условиях глупо рассчитывать, что молитва будет честной и искренней. А бесы как раз падки на любую фальшь».
Вальхем, словно завороженный, прислушивался к их дискуссии, происходившей над его головой, прекрасно понимая, что оба оппонента оперируют откровенно фальшивыми тезисами. И пусть Гвен поступал так от неведения, но вот Свейни в полной мере осознавала, что в реальности все обстоит сильно иначе. Это требовало от нее предельной сосредоточенности, чтобы излагаемая ею легенда выглядела стройной и непротиворечивой. Вряд ли ей это было по душе, но сиюминутная конъюнктура требовала нащупать пусть ложный, но приемлемый для всех компромисс, который бы снизил градус нервозности и позволил двигаться дальше.
«Что ж, я искренне рад, что истинные силы добра выступили на нашей стороне», —
Гвен отвесил еще один поклон.
«Смею надеяться, что они и впредь не оставят нас на произвол судьбы. Верно, Вальхи?»
Он встряхнул слегка задумавшегося мальчишку, выдернув того из глубин раздумий.
«Что? Да, разумеется», —
торопливо залопотал тот первое, что пришло ему на ум.
«Договариваться всегда лучше, чем воевать».
«Разумно мыслишь», —
рассмеялся лысый капитан.
«Будем надеяться, что в сложившихся условиях даже братья сообразят, что к нашему мнению стоит начать прислушиваться. А если нет, то сам бешеный бык сможет рассказать им, чем может все закончиться».
«Аврум — защитник», — осторожно заметил Вальхем. «Но он не оружие».
«О чем я и толкую?» — Гвент потрепал парня по голове. «С его появлением наш город впервые за много лет сможет вздохнуть с облегчением. Теперь империя вряд ли рискнет к нам сунуться».
«Братья не настолько глупы, чтобы открыто лезть на рожон», — скептически хмыкнул подошедший к ним Лажон. «Не сомневаюсь, что они, если понадобится, найдут как минимум дюжину способов сделать Лигу более сговорчивой, даже не прибегая к военной силе или иным методам принуждения. И Аврум тут ничего не изменит».
«Это мы еще посмотрим».
Гвен покрутил головой по сторонам, обнаружив, что вокруг собралась уже изрядная аудитория, с явным интересом прислушивающаяся к их дискуссии, тогда как он предпочел бы некоторые вопросы обсуждать без посторонних ушей.
«Кстати, вы, наверное, голодали с дороги-то? А чем наспех с сухомяткой давиться, идемте лучше ко мне. Супруга как раз обед готовит. Там все и обсудим в тишине и комфорте. Ну что скажешь, боец?»
Он снова встряхнул Вальхема, отчего тот потерял нить своих рассуждений и внезапно осознал, что и в самом деле изрядно проголодался. С утра они на борту Харама быстренько перекусили, после чего Лажон и Свейни отправились к воротам Фландора, а молодежь осталась дожидаться их на эшелоне. В той нервной обстановке им даже в голову не приходила мысль что-нибудь приготовить. Но потом, когда ворота города открылись, стало и вовсе не до того. Но сейчас, когда они прибыли, наконец, домой, единственным чувством, что они испытывали, осталась невероятная изматывающая усталость после всех событий последних дней. И надеяться на то, что Трасси, стиснув зубы, раскочегарит очаг и быстренько приготовит вкусный и сытный обед на 4 персоны, не приходилось. А потому предложение Гвена выглядело настолько заманчиво, что Вальхем не устоял.
«Мне, право слово, немного неловко».
«О, не переживай», — заливисто рассмеялся Гвен. «Уж если моя дорожайшая супруга дорывается до плиты, то она наварит и нажарит столько, что полгорода накормить можно. А дом у меня достаточно просторный, чтобы спокойно всех вас разместить. Да и для Аврума на заднем дворе место найдется».
Обиталище Гвена действительно оказалось довольно обширным. Оно занимало весьма изрядную территорию с небольшим ухоженным садом, на который парковались сразу 2 эшелона, одним из которых командовал старший сын капитана. Помимо Вальхема и его спутников, в гости к Гвену набилось еще с 10 человек, по большей части других капитанов, которые, впрочем, без особых проблем разместились за огромным столом в главной зале. Аврум расположился на небольшой зеленой лужайке между 2 хвостовых секций эшелонов. Поначалу он пытался слиться с окружающими кустами, начав принимать соответствующий окрас, чем вызвал заметное беспокойство окружающих, которые еще не привыкли к его фокусам. А потому Вальхем настоял, чтобы он оставался просто черным, чтобы без необходимости не смущать людей своими метаморфозами. Всю дорогу до дома Гвена Аврум проделал оседланные целой гирляндой визжащие от восторга малышни. Он старался двигаться предельно осторожно и плавно, чтобы никто из детворы ненароком не свалился с его высокого, извивающегося на каждом шаге хребта. Наблюдая за ним, Вальхем не мог сдержать улыбки. Уж наверняка не таким видел венец своей карьеры механический монстр, созданный ради того, чтобы убивать, и способный всего одним огненным росчерком снести гектар леса. Но, судя по всему, Авруму такая неожиданная ипостась уже начинала нравиться. Во всяком случае, расставаться с детворой он явно не спешил. Но о тех и вовсе пришлось отдирать от него чуть ли не клешнями. Спасло ситуацию лишь обещание, что завтра они снова смогут прийти и поиграть с большой черной кисой. За столом, не переставая энергично работать ложкой, а готовила жена Гвена и впрямь отменно, Вальхем краем глаза наблюдал за остальными гостями, поскольку прекрасно понимал, что собрались они здесь вовсе не для того, чтобы просто слегка подкрепиться. Все они нет-нет, да и бросали быстрые взгляды в его сторону, ясно давая понять, что именно он и его загадочный друг — та ось, вокруг которой будет крутиться весь предстоящий диспут. Вальхему такая концентрация внимания на его скромной персоне совершенно не понравилось. Но тут он ничего поделать не мог. В данный момент его судьба всецело оказалась во власти внешних обстоятельств, и оставалось только терпеливо ждать момента, когда его слова или усилия окажутся способны хоть что-то изменить. Вокруг огромного стола в столовой Гвена собралось около десятка капитанов, и чувствовалось, что при необходимости помещение могло вместить еще столько же, если не больше. Насколько Вальхем успел понять, подобные собрания проводились здесь регулярно, и не только потому, что в городе не имелось других подходящих залов. Тут многое зависело от авторитета хозяина. Если Лажон, как опытнейший капитан, пользовался среди других жителей Фландора заслуженным уважением, то Гвен имел в их среде весьма серьезное влияние, что вовсе не одно и то же.
«Топтаться на месте и жевать сопли мы можем бесконечно!» —
донесся с дальнего конца стола чей-то звенящий от раздражения голос.
«Мир изменился, и мы, если не хотим оказаться на обочине, должны действовать. И действовать прямо сейчас. Быстро и решительно!»
Вальхем немедленно навострил уши, сообразив, что дискуссия, некоторое время поплутав по окрестностям, наконец нырнула в магистральную колею.
«Тебе бы все шашкой махать, Питти!» — недовольно поморщился Гвен. «Не навоевался, что ли?»
«Для меня война не закончена до тех пор, пока мы не получим все то, что по праву принадлежит нам!»
Посуда коротко звякнула, когда тяжелый кулак в сердцах ударил по столу. Вскинув голову, Вальхем сквозь висящую в воздухе сизую дымку разглядел припирающегося с Гвеном капитана Питти. Его изборожденное шрамами лицо сразу давало понять, что жизнь никогда не была с ним особо ласкова. Вальхем бы никогда не решился прямо задать вопрос о происхождении этих следов боли, но на ум неуклонно просилась мысль, что несчастного капитана однажды переехала зубастыми колесами какого-то эшелона.
«Прежде чем бросаться в лобовую атаку, неплохо бы осведомиться, как себя чувствует тыл и чем заняты мысли живущих там людей».
На его фоне Гвен выглядел поистине сосредоточием здравого смысла и рассудительности.
«А то обнаружить себя в самый разгар боя с голой задницей — так себе удовольствие».
«Ты ждешь, что плебс подтянет лямки и бросится в бой?»
Питти скорчил презрительную мину, отчего его лицо стало еще ужасней.
«Не дури! Бесконечно оглядываясь на мнение толпы, ты никогда ничего не добьешься. За последние годы люди измельчали и размякли, привыкнув к тихой и размеренной жизни и полагая ее чуть ли не пределом мечтаний. Рассчитывать мы можем только на себя. Судьба дала нам в руки уникальный шанс, и мы просто обязаны его использовать, чтобы потом не краснеть перед потомками».
«Но и ошибок они тебе не простят, не забывай», —
подал голос молчавший доселе Лажон.
«Непростительной ошибкой с нашей стороны будет как раз сидеть тихо, наивно полагая, что все останется как есть».
Петя наставил на него свой сухощавый обличающий перст.
«Как только империя оправится от первоначального шока, она немедленно нанесет свой удар, лишив нас кратковременного преимущества».
«И что именно ты полагаешь нашим преимуществом?»
«Его демона!»
Палец Питти нацелился на Вальхема.
«Никакая армия не сможет противостоять тому, кто способен плавить песок, точно сахарную карамель. Любые стены и укрепления — ничто перед силой такого оружия».
«А врум не оружие?»
К разволновавшемуся мальчишке вернулось его уже подзабытое заикание.
«Он не станет никого убивать!»
«Вы слышали, что он сказал?»
Тяжелая рука Лажона легла Вальхему на плечо.
«Вот и угомонитесь!»
«Пастыри всегда защищали невинных и слабых», — подхватила Свейни. «Но никогда не станут чьим-то послушным инструментом».
«И в самом деле, Питти!» — развел руками Гвен. «Остынь немного. Вместо того, чтобы сразу лезть в драку, с Империей сперва можно немного поторговаться. С учетом новых обстоятельств, братья наверняка будут более сговорчивыми. Вполне возможно, мы сумеем получить все, что нам нужно, без лишнего шума и кровопролития».
«Вы все время рассуждаете так, словно у вас впереди целая вечность», —
не унимался его оппонент.
«Разве вы не видите, что Империя, по сути, уже проглотила нас и медленно переваривает? Мы и сами постепенно начинаем забывать, что когда-то были свободными людьми. Что уж говорить про подрастающее поколение. Если мы не хотим вскоре превратиться в безвольный придаток Кверенца, то что-то предпринимать нужно уже сейчас.
И ради этой иллюзорной свободы ты готов разрушить то хрупкое равновесие, что существует сейчас?
— хмыкнул Лажон.
«Я не приемлю такое равновесие, что было построено на крови моих родных и близких»,
— прорычал Питти, подавшись вперед.
«По-твоему, оно должно опираться на реки крови, пролитые твоими врагами, да? Думаешь, так будет лучше?»
«Ребята, охолонитесь!» —
прикрикнул на них Гвен, понимая, что подобный накал дискуссии может перерасти в натуральную потасовку.
«Хватит уже задираться, точно два бойцовских петуха!»
Он подлил вина в бокал Питти, а бутылку толкнул Лажону через стол, оперативно потушив таким образом начинавшийся разгораться пожар.
«Вам легко говорить», —
проворчал Питти, сделав изрядный глоток рубинового напитка.
«Вы не потеряли в прошлой войне столько, сколько я».
«Во время штурма Цикбела погиб мой отец, а несколько дней назад Голстейн убил мою мать и отчима, после чего сжег наш дом».
Вальхем задумчиво заглянул в свою кружку с чаем.
«Так что я тоже потерял немало. Но все же понимаю, что не смогу воскресить свою семью, убив какое-то количество других людей. Пусть даже они того и заслуживают».
Ни у кого не нашлось, что на это возразить. А потому повисла неловкая пауза, которую довольно долго никто не решался прервать.
«Чтоб добиться результата», —
осторожно заговорил, наконец, молчавший доселе Цори.
«Вовсе не требуется проливать кровь. Иногда вполне достаточно наглядной и доходчивой демонстрации своей силы, чтобы все знали, что с нами теперь придется считаться».
«Тоже верно»,
— Гвен согласно кивнул и повернулся к Вальхему.
«Что скажешь, парень?»
«Ну, не знаю»,
— замялся тот.
«Я поговорю с Аворумом, и мы постараемся что-нибудь придумать».
«Пастыри не шуты или скоморохи, чтобы развлекать досужую публику», —
вспыхнула Свенни.
«Они не устраивают показательных выступлений на заказ».
«Даже если всего одно такое выступление способно сохранить десятки, а то и сотни жизней», — прищурился Гвен. «Чем спасать людей, попавших в беду, куда лучше эту беду заранее предотвратить, разве не так?»
«Мы не можем заранее знать, к каким результатам приведут те или иные наши действия».
Сбить ее святейшество с толку было не так-то просто.
«Вполне возможно, что мы, пытаясь разрешить некую проблему, только навлечем на свои головы еще больше несчастья. Вы уверены, что способны наперед просчитать абсолютно все последствия своих шагов?»
«Вы рассуждаете как теолог, госпожа», — Гвен усмехнулся. «Тогда как мы здесь обычные люди, живущие сегодняшним днем».
Дискуссия, отступив от грани полноценного конфликта, дальше потекла уже более-менее спокойно, и уже скоро голоса капитанов слились в голове у Вальхема в однородный гул. Он вздрогнул, когда его плеча коснулась чья-то рука, и услышал рядом голос жены Гвена.
«О, не беспокойтесь, у нас найдется для него свободная комната. Дайте мальчонке нормально выспаться. Как-никак. А день сегодня у него выдался непростой».